Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия», поговорив с Владимиром Путиным. Реакция в Белоруссии на продолжающиеся политические трения с Кремлем. 6 финалистов «Русского букера», одной из самых престижных и старейших литературных премий России, названы сегодня в Москве. Вот эти и другие темы, а также рубрики «Мировая политика» и рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин вступил в партию «Единая Россия», накануне имев долгий разговор с премьер-министром России Владимиром Путиным. 9 октября эта партия, напоминаю, располагающая большинством мест в Московской городской думе, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост главы города. Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина сегодня оперативно включили в партию власти. Накануне он встречался с премьер-министром Владимиром Путиным, а после встречи подал заявление на вступление в «Единую Россию». Многие эксперты расценивают эти два события вкупе с активностью Ресина на своем новом посту как знак того, что Ресин может быть включен в список кандидатов на пост мэра. Однако, по мнению наблюдателей, даже вхождение в ряды единороссов вряд ли сделает Ресина долговременной политической фигурой. Николай Петров, член научного совета Московского центра Карнеги, полагает, что шансы Ресина на полноправное место мэра невелики.
Мне кажется, что, в принципе, найти такую фигуру, которая вполне устраивала бы федеральную власть, сейчас очень сложно. И я бы видел вариант скорее в том, чтобы иметь пакет, то есть, скажем, как минимум двух руководителей, мэра и главу правительства. И в этом качестве Ресин, мне кажется, он может быть и в той, и в другой роли. На посту мэра он мог бы быть переходной фигурой, но тогда к нему должны назначить какого-то человека, который будет за эти, там, скажем, год-полтора-два набираться знания, опыта и перенимать у Ресина все рычаги, постепенно позволяющие управлять и политической, и хозяйственной машиной Москвы. Я думаю, что Ресин как фигура, он всем хорош. Он обладает всеми недостатками Юрия Михайловича Лужкова, который являются достоинствами сейчас в глазах Кремля, да, у него почтенный возраст и никаких политических амбиций более высоких быть не может, он зависим и должен доказывать свою лояльность и эффективность, и в случае чего против него можно возбуждать какие-то дела, поскольку именно он как бы заправляет строительным комплексом, где как раз все эти дела в основном и находятся.
Так, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров оценил шансы Владимира Ресина на пост полноправного градоначальника. Все кандидатуры на этот пост будут представлены президенту Медведеву в партийном списке уже в эту субботу, 9 октября. Те, кому изначально прочили эту должность, по сообщению независимой газеты, заранее от нее отказались. Как утверждает издание, мэром столицы уже якобы не хочет быть ни вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, ни губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, не министр обороны Анатолий Сердюков. Сопредседатель «Солидарности», автор нашумевшего разоблачительного доклада «Лужков. Итоги» Борис Немцов оценивает шансы Ресина надолго остаться мэром как нулевые и считает его удобным власти временщиком.
Ресин – предатель. Он проработал почти 20 лет с Лужковым. Они с ним даже одного возраста. Лужков, уезжая куда-то, оставлял его исполнять обязанности мэра, на 100% ему доверял. И первый человек, который демонстративно стал демонтировать все, что сделал Лужков, был Ресин. Начинал с абсолютно такой символической акции под названием «Демонтаж памятника Петру». Он это сделал для того, чтобы показать, что он отрекается от Лужкова. Дальше. Лужков вышел из партии «Предателя Единая Россия», которая вытерла от него ноги, хотя он был ее учредителем и основателем. Ресин демонстративно в эту партию вступает. В таком преклонном возрасте, когда надо уже о вечном думать, такое поведение вызывает чувство брезгливости лично у меня. Я понимаю, что у Путина нет ни одного человека, который мог бы всерьез взять ответственность за управление огромным мегаполисом. Я понимаю, что в этой бандитской власти нужно доказать свою лояльность, чтобы тебя тоже не посадили. Я понимаю, что Ресину, наверное, пообещали безопасность, несмотря на то, что он носит часы за $1 миллион США на руке, ни минуты не проработав в частном секторе. Я это все хорошо понимаю. Но я считаю, что честь и репутация гораздо важнее. Если сравнивать Лужкова и Ресина, то Лужков в высокой степени символ коррупции, так же, как и Ресин, но все-таки Лужков лучше Ресина. Потому что Лужков не предатель, а Ресин еще и предатель. Я думаю, шансы равны нулю, но поскольку у Путина ни одного профессионала на год нет, он сейчас поставит лояльного, а Ресин будет постепенно передавать ему все дела, объясняя, как устроен город. Потом Ресина выгонят.
После отставки Лужкова активизировались практически все партии, заинтересованные в пересмотре итогов прошлогодних выборов в Московскую городскую думу. Целый год иски в суды подавали коммунисты и ЛДПР. Теперь к ним присоединилась и «Справедливая Россия». Руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков сетует на то, что суды не торопятся признавать факты нарушений на минувших выборах.
На сегодняшний момент можно сказать, что уже несколько сотен заявлений находится в судах. Мы видим, что суды не заинтересованы и не видим с их стороны как бы тщательной проработки всех наших заявлений, а отказ по формальным основаниям, даже при выявлении фактов нарушения законодательства, якобы это не повлияло на волеизъявление москвичей. Если у нас к 13 октября появится возможность обратиться в Московский городской суд, а для этого требуется 1/3 избирательных участков, чтобы были выявлены нарушения, мы будем обращаться в Московский городской суд с требованием отмены выборов в целом. Но объективно могу сказать, что сейчас подобного рода оснований у нас, к сожалению, мы не видим ни стороны судов, ни в наличии все не имеем.
Тем не менее, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков подтвердил, что к 8 октября количество таких исков в районные суды будет доведено одними только коммунистами до 900. Что касается злополучного памятника Петру Первому, судьбой которого так озаботился Владимир Ресин, депутаты Законодательного собрания Петербурга на сегодняшнем заседании обратились к своему представителю в Совете Федерации Сергею Миронову с протестом против возможного переноса монумента работы Зураба Церетели в северную столицу. Напротив, депутаты Петрозаводского городского совета обратились к правительству Москвы с предложением перенести памятник во знаменование 300-летия российского флота в столицу Карелии, город Петрозаводск. Автор спорной работы Зураб Церетели заверил прессу, что он готов поставить в Москве памятник Юрию Лужкову. Что до самого Лужкова, то он вышел на новое место работы. По данным прессы, зарплата Лужкова будет чисто символической – 1 рубль в месяц. Он стал деканом факультета управления крупными городами столичного международного университета. Руководит этим вузом другой бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Анны Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японский ученый Ютинагиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. Госдума России сегодня рассматривает проект заявления в связи с последними критическими выпадами президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Саратове завершился процесс по делу о нападении на журналиста, бывшего гендиректора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам заключения. Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве, этапирован в колонию в Тверской области. Новая оппозиционная коалиция «За Россию без произвола и коррупции» может быть преобразована в партию. Одними из главных целей, созданной 16 сентября коалиции демократических сил России, объявлены выдвижение единого кандидата в президенты и участие в парламентских выборах. В Казахстане задержаны двое подозреваемых в убийстве киргизского оппозиционного журналиста Геннадия Павлюка. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за высокой угрозы терактов. В Нью-Йорке сегодня начинается первый гражданский судебный процесс по делу бывшего заключенного военной тюрьмы на базе Гуантанамо. Гражданин Танзании Ахмед Халфан Гайлани обвиняется в организации убийства 224 человек, которые погибли в результате взрывов около посольств США в Танзании и Кении в 1998 году. Еще раз напомню всем слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ и многим другим, в частности с тем, что готовится специально не для эфира, а для сайта «Радио Свобода», вы там и можете познакомиться. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одна новость. Сегодня Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение жалобы родственников Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, погибших в ДТП в Москве на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова на прекращение уголовного дела. Официально виновной в ДТП признана Ольга Александрина. Ее родные с этим не согласны и требуют более объективного расследования. Эксперты говорят, что материалы дела сфальсифицированы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
ДТП с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и «Ситроена», в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, произошло 25 февраля этого года. В результате столкновения автомобилей женщины погибли. Анатолий Барков получил легкие травмы. По результатам официального расследования, виновной в аварии была признана Ольга Александрина. Тем не менее, ее родных эта версия не устраивает, и они пытаются добиться в суде возобновления уголовного дела. Вот что рассказал «Радио Свобода» отец Ольги Александриной Сергей Александрин.
Сегодня было рассмотрение жалобы по существу. Суть заключается в том, что следователь Логойко необоснованно выдвинул обвинение в адрес моей дочери, что она явилась виновной в данном ДТП, и в результате в связи с ее гибелью просто уголовное дело прекращено, трудно сказать.
ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» Анатолия Баркова возглавило рейтинг аварий с участием российских высокопоставленных чиновников, о которых СМИ писали чаще всего. Отличительной особенностью этих аварий является то, что чем выше статус участника происшествия, тем больше у него шансов избежать наказания за преступление. Как правило, высокопоставленные нарушители остаются безнаказанными даже в случае смертельного исхода для других участников аварии. С машин чиновников, как правило, сразу же снимаются номера. Фигуранта ДТП отвозят на другой машине подальше от аварии. Свидетелей разгоняют силовики. В случае аварии на Ленинском проспекте по необъяснимым причинам оказались неисправными камеры видеонаблюдения, которые должны были снять момент столкновения автомобилей. Глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев заявлял, что расследование дела было максимально объективным. Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев с этим не согласен.
Изначально следствие заявило, что виновен водитель «Ситроена». После того, как мы нашли свидетелей, которые явно указывали о том, что автомобиль «Мерседес» выезжал на разделительную как минимум, а при этом господин Колокольцев заявляет, что «Мерседес» находился на своей полосе, очень сложно доверять остальным словам. Более того, по результатам расследования, которое было опубликовано на сайте Петровка 38, там есть только заключение, но никаких оснований или ссылок на первоисточники нет. Поэтому у нас нет на сегодняшний момент той объективной картины, которая, как мы считаем, послужила бы действительно определению вины кого-то из водителей. И если следствие в конечном итоге, не убедив в доказательной базе общества, говорит о том, что все равно виновен водитель «Ситроена», мы считаем, что это заявление как минимум безответственно.
Говорил глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. Судебное заседание по жалобе родственников Ольги Александриной на прекращение уголовного дела по факту ДТП будет продолжено в четверг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Госдума России включила в повестку заседания сегодня проект заявления о российско-белорусских отношениях. 349 депутатов поддержали данное решение, 57 были против, один воздержался. Категорически против принятия заявления выступила фракция КПРФ. Обсуждение в Госдуме еще продолжается. А способно ли вообще это заявление, если оно будет принято, повлиять как-то на ситуацию в Белоруссии? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Несмотря на активное сопротивление коммунистов, спикер Госдумы Борис Грызлов считает, что заявление направлено не на раскол в белорусско-российских отношениях, а как раз на укрепление стремительно рвущихся связей. Ведь в заявлении говорится о недопустимости попыток ссоры братских народов России и Беларуси и некорректной, нарушающей все правила приличия, предвыборной риторики белорусского президента Александра Лукашенко. Подобной точки зрения придерживаются и белорусские политики. Экс-депутат Палаты представителей Беларуси Сергей Скребец уверен, в ситуации, когда Москва пытается объективно оценить антироссийские высказывания главы Беларуси, выигрывает и белорусское общество. Конечно, это заявление повлияет на политическую ситуацию в Беларуси. Не думаю, что оно повлияет на итоги выборов, но на общее настроение белорусского общества однозначно. Потому что вопрос, который активно обсуждается на этот момент, нужен ли нам такой президент, который не может наладить хорошие отношения с нашим союзником, с нашим братским народом. Сам по себе шаг беспрецедентный, потому что на таком уровне подобные вопросы еще не возникали. Все знают, что у официального Минска не очень хорошие отношения с Европой и Америкой, но с Россией столь острый конфликт возник, пожалуй, впервые. Поэтому есть надежды, что долгожданные перемены в нашем обществе все же наступят. Напомним, во время пресс-конференции 1 октября с представителями российских региональных СМИ Александр Лукашенко обвинил Россию практически во всех бедах, обрушившихся на Беларусь, назвав такую политику Кремля безмозглой. Кроме того, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Москва собирается наклонить его по примеру опальных российских губернаторов и отправленного в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Эксперты сходятся во мнении, что накануне президентских выборов, назначенных на 19 декабря, идущему на четвертый срок Лукашенко выгодно отвлечь внимание от насущных проблем, переориентируясь на поиск внешнего врага. Однако в Кремле дали понять, что объективную оценку начавшейся предвыборной кампании в Беларуси дадут российские общественники, СМИ и наблюдатели. Сегодня в Минск со знакомительным визитом уже прибыла группа по наблюдению за выборами во главе с Сергеем Лебедевым. И председатель белорусского центра избиркома Лидия Ермошина заявила, что нельзя исключить определенного давления со стороны представителей миссии. Сам Александр Лукашенко только сегодня вернулся из Турции и никаких заявлений по поводу шагов российской стороны пока не сделал. Однако источники президентской администрации рассказывают, что у Лукашенко есть план на случай непризнания России предстоящих выборов, на которых действующий президент должен получить очередную элегантную победу. В частности, утверждается, что в случае непризнания Кремлем результатов выборов главы государства, Беларусь прекратит свое участие во всех основных интеграционных структурах постсоветского пространства. Лукашенко в своем окружении уже пообещал покинуть союзное государство, СНГ, ОДКБ, таможенный союз и прочие надгосударственные надстройки. По логике Лукашенко, если его признают нелегитимным, то и участие Беларуси в подобных объединениях также будет незаконным. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Американец пакистанского происхождения, признавший себя виновным в попытке взорвать заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка, по решению суда проведет всю оставшуюся жизнь за решеткой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Федеральный суд в Манхэттене приговорил 31-летнего Файсала Шахзада, натурализованного гражданина США, к пожизненному заключению по 10 пунктам обвинения, включая международный терроризм и попытку использовать оружие массового поражения. 1 мая этого года Файсал Шахзад оставил на многолюдной площади Таймс-сквер в Нью-Йорке внедорожник, в котором были селитра, дизельное топливо, бензин и баллоны с пропаном. Дым из машины случайно заметил уличный торговец с футболками. Он позвал полицию и заминированный автомобиль был обезврежен. Эксперты считают, что если бы произошел взрыв, он вызвал бы многочисленные человеческие жертвы. Американские правоохранительные органы быстро вышли на след террориста, и через два дня он был задержан в международном аэропорту имени Кеннеди при попытке вылететь в Дубай. Файсал Шахзад, сын пакистанского офицера, работал финансовым аналитиком в штате Коннектикут. Следствие выяснило, что он прошел курс взрывного дела в пакистанском регионе Вазиристан, где хозяйничают талибы. Вся процедура в переполненном зале суда во вторник заняла 30 минут. В ходе суда Файсал Шахзад не раскаялся в своей попытке убийства мирных людей и продолжал вести себя как убежденный сторонник джихада, то и дело восклицая «Аллах велик». В ответ на напоминание судьи о принесенной им год назад клятве на верность Соединенным Штатам при получении американского гражданства, Шахзад признался, что в момент произнесения клятвы он лгал. Итак, попытка Файсала Шахзада устроить эффектный теракт на Манхэттене провалилась. Но какова вероятность, что другой террорист в Нью-Йорке или в другом крупном американском городе не окажется более успешным в подобной попытке? С таким вопросом я обратился к эксперту по проблемам терроризма, бывшему сотруднику Пентагона Элли Краковски. Я считаю, что не существует полной гарантии против нового теракта. Никакая система заблаговременного обнаружение террористов не исключает случайных ошибок. Израильтяне, чья система безопасности считается одной из лучших в мире, предотвращают 95-98% терактов. Несомненно, американские правоохранительные органы, спецслужбы постепенно повышают способность распознавать террористов, внедряться в их группы, нейтрализовать их действия. Но замыслы террористов становятся все изощреннее. Они могут применять новые виды взрывчатки, привлекать к акциям более опытных подрывников, чем Файсал Шахзад. К тому же силы безопасности не могут круглосуточно патрулировать все общественные территории. И мы опять приходим к классической дилемме. Стремление к абсолютной защите, застрахованной от ошибок, означало бы переход от свободного общества к военному лагерю с тотальными обысками и досмотрами. По-моему, даже в условиях диктаторского режима такое невозможно. Почему радикальные исламистские идеи продолжают оставаться привлекательными даже для определенной части тех мусульман, которые стали американскими гражданами? Прежде всего, встает вопрос о контроле иммиграционного потока в Соединенные Штаты. Властям следовало бы более разборчиво относиться к желающим переехать в США. Но даже и это не исчерпает проблему. Многое коренится в самой исторической традиции американского свободного общества. Эта свобода позволяет людям не только думать что угодно, но также устно и письменно выражать любые идеи, некоторые из которых могут быть не очень приличными и даже радикальными. Сегодня в Соединенных Штатах живет заметное число людей, которые радикально толкуют ислам. Не считаясь с тем позитивным, что дала им американская система, американское общество, они стремятся приспособить эту систему под себя или разрушить ее. У них немало единомышленников за рубежом, которые манипулируют ими, поощряют их. Достоверно установлено, что в некоторых мечетях на территории США обосновались радикальные элементы из Саудовской Аравии, которые вдохновляют прихожан к джихаду и даже учат убивать неверных. Более широко проблема состоит в том, что значительное число мусульман, глядя на западное общество, передовые технологии, современный образ жизни, понимают, что не достигли этого уровня и сомневаются, что им это когда-либо удастся. Ислам, особенно суннитская ветвь, не в полной мере и не так динамично адаптируется к современному миру. Мусульмане видят здесь противоречия. Если они владеют истиной, то почему они не в числе самых процветающих наций? На мой взгляд, это порождает у них глубокий кризис сознания. С одной стороны, любовь к западным технологиям и комфорту, с другой ненависть к Западу, связанная с отставанием от него. Файсал Шахзад, судя по всему, именно из этой категории американских мусульман. Для него и его единомышленников единственное верное решение, обосновываемое ими с позиции ислама, это попытка одержать верх над Западом, разрушить чуждое им общество, чуждую цивилизацию, которая располагает тем, что, на их взгляд, должно принадлежать им. Для них характерна нетерпимость, потребность распространять свою идеологию, чтобы контролировать остальных и подавить то, что не укладывается в их представление, сказал эксперт по проблемам терроризма Эли Краковски. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Как отметили в среду в комитете, следствие располагает сведениями о новых подозреваемых, скрывающихся за пределами России. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Анны Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». 9 октября «Единая Россия», располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японский ученый Ютинегиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. Госдума России сегодня рассматривает проект заявления в связи с последними критическими заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве, этапирован в колонию в Тверской области. Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили против идеи перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели из Москвы в Петербург. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за высокой угрозы терактов. Европейский Союз обеспокоен угрозой распространения экологической катастрофы в Венгрии на другие страны. Появились опасения, что в результате гигантской утечки ядовитых отходов на глиноземном заводе на западе Венгрии могут быть отравлены воды Дуная. В Нью-Йорке сегодня начинается первый гражданский судебный процесс по делу бывшего заключенного военной тюрьмы на базе Гуантанамо. Гражданин Танзании Ахмед Халфан Гайлани обвиняется в организации убийства 224 человек, которые погибли в результате взрывов около посольств США в Танзании и Кении в 1998 году. Продолжим программу «Время свободы». И вместе со мной в студии уже наш международный обозреватель Ирина Лагунина. Я напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Что сегодня будем анализировать? Я сегодня был, естественно, на редакционном совещании, слушал ваши темы, и мы с вами, не будем скрывать от слушателей, договорились сейчас представить самую, я бы сказал, такую животрепещущую.
Ну, это то, что на самом деле ближе всего мне. Слушатели программы «Время и мир», да и вы тоже знаете, что я по природе своей человек глубоко зеленый. И для меня было очень радостным событием вчера то, что вчера вечером был представлен итог десятилетней работы по переписи животных, как бы морей и океанов. Это гигантский проект, в нем было занято более 2700 ученых из 80 стран мира, 670 научных институтов принимали участие, и это фантастический прорыв в науке и в знаниях об океанах и о морской жизни. Ну, вот, например, одно из достижений этого проекта – это то, что французские исследователи нашли в Коралловом море, к северо-востоку от Австралии, акулу юрского периода. Ей это существо появилось на Земле порядка 50 миллионов лет назад.
Она большая?
Она большая, как говорят ученые, она безумно красивая. Ну, вообще весь этот проект выставлен в интернет, и это интерактивная энциклопедия морской жизни сейчас, и огромное количество видеоматериалов, огромное количество фотоматериалов. На акулу я посмотрела, откровенно говоря, она не произвела на меня впечатление красивого существа, но взгляд ученого, он, конечно, отличается. Но вот чтобы просто дать вам впечатление о том, что это собой представляет? Например, до начала этой работы в 2000 году ученые знали о существовании 5000 видов животных в районе Антарктики. После окончания работы 16 500 видов, причем 700 из них абсолютно ранее неизвестные науке.
Ирина, спасибо. Кстати, вы в меня вселили оптимизм. Морепродуктов на наш век, видимо, хватит. Я напоминаю, что это одна из тем свежего выпуска нашего журнала «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени. Ведет и готовит. Продолжим программу «Время свободы». Шесть финалистов русского букера, одной из самых престижных и старейших литературных премий России, названы сегодня в Москве. С нами на связи корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская, которая следила сегодня за этой темой. Елена, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Только что вот огласили, буквально несколько часов назад огласили короткий список русского букера, и в него вошли шесть произведений. Это Олег Заянчуковский «Счастье возможно», Андрей Иванов «Путешествие Ханумана на Лоланд», Елена Калядина «Цветочный крест», Мариам Петросян «Дом в котором», Герман Садулаев «Шалинский рейд», Маргарита Хемлин «Клоцвок». Надо сказать, что в этом списке не оказалось произведений ни Виктора Пелевина, ни Дины Рубиной, ни Андрея Аствацатурова, которых, в общем-то, многие ожидали увидеть в коротком списке. Этим списком, шорт-листом, так называемым, не удовлетворена и литературный критик Наталья Иванова.
Я не удовлетворена этим списком. Мне кажется, что отсутствие в списке таких разных вещей, таких разных романов, но, безусловно, интересных. Например, Андрей Аствацатуров «Люди в голом». Как не относиться к этой провокативной вещи? Но в ней есть безусловная свежесть, и то, что она здесь не замечена, мне жаль. Как не относиться к «Лада или радость» Тимура Кибирова? А мне кажется, что это просто событие в литературной жизни. И то, что его не заметило жюри, мне не просто жаль, а мне даже как-то вот странно. Мне жаль, что сюда не вошел и роман Антона Уткина «Крепость сомнения». Ну, конечно, мне не хватает Виктора Пелевина. Я вам скажу, что это какой-то заговор против Пелевина букеровский. Уже не первый год. Вот сколько Пелевин не написал романов, его никогда, его в длинном списке, значит, читаешь, а в коробке он не проходит. Непонятно, почему в этом списке, скажем, нет Павла Крусанова «Мертвый язык». Моя шестерка, может быть, она была бы совсем другая.
Надо сказать, что председателем жюри в этом году русского букера был прозаик Руслан Киреев, и в жюри также входили критики Марина Абашева, Мария Ремезова, прозаик Валерий Попов из Санкт-Петербурга и режиссер и сценарист Вадим Абдрашитов. Вадим Абдрашитов признался, что самое сложное было прочитать все эти произведения, их было 95, которые были выдвинуты на премию «Букер» и попали в лонглист.
Во-первых, сложно было все это прочесть. А потом, когда пространство очистилось от явно случайных, забредших непонятно каким образом персонажей, я имею в виду писателей, их творение, стало проще, потому что я, честно говоря, не ожидал, что этот год такой плодородный. Я читающий человек, очень многие вещи просто с огромным интересом были прочитаны, а жизнь внутри жюри меня поразила единодушием, потому что по сравнению, скажем, там, я не знаю, с каким-нибудь жюри какого-нибудь фестиваля, это просто практически какой-то санаторий.
Автор лучшего романа года, лауреат премии «Русский букер 2010» станет известен 2 декабря. Александр.
Елена, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи была корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская, которая сегодня следила за тем, как в Москве объявляли финалистов «Русского букера».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Станет ли Израиль новой ближневосточной энергетической супердержавой? Эксперты расходятся во мнениях, несмотря на то, что в последние месяцы выяснилось, что запасы газа в прибрежных месторождениях в Израиле в несколько раз больше, чем считалось ранее. С нефтью в Израиле пока есть определенные проблемы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Израильские частные компании «Исрамко» и «Делик» в 2009 году обнаружили ряд прибрежных месторождений природного газа в территориальных водах Израиля на расстоянии 90 километров от города Хайфа. По первоначальным оценкам, количество найденного газа превышало 100 миллиардов кубометров. С тех пор практически раз в несколько месяцев эксперты сообщали, что запасы газа в месторождении больше, чем считалось ранее. Но при любом раскладе, при сохранении нынешнего уровня потребления, благодаря находке Израиль может стать энергетически независимым как минимум на ближайшие 100 лет. Стоимость обнаруженного месторождения оценивается в сумму порядка 15-20 миллиардов долларов. Йоси Лангоцкий, израильский геолог, который нашел месторождение возле Хайфы, считает, что местонахождение Тамар-1, названное в честь моей старшей бабушки, это поворотная точка. Это наш первый шаг на пути к превращению в газовую, а может быть и нефтяную супердержаву.
Как заявил порталу Изрус один из ведущих израильских экспертов в сфере энергетики, сотрудник Центра национальных стратегических исследований Шмуэль Эвин, даже если масштабы месторождений возле Хайфы преувеличены, Израилю в любом случае обеспечен довольно высокий уровень энергетической безопасности. Сегодня основные поставщики газа, потребляемого Израилем, это наше месторождение Ям-Тетис, принадлежащая бизнесмену Исхаку Тшуве и американской компании Noble Energy, а также Египет. 80% газа идет из Ям-Тетис, в котором свыше 30 миллиардов кубометров. Остальное – египетская доля. Причем закупки газа у египтян нам не нужны с точки зрения экономики. Это скорее политическое решение, призванное укрепить связи с Каиром, отметил Эвен. Ранее стремление Израиля дифференцировать свои источники поставок газа привело к переговорам с российским «Газпромом» и с Азербайджаном. Планировалось даже построить ветку газопровода из Турции. Но этот проект был очень далек от осуществления, так как постройка газопровода стоит миллиарды долларов. Амит Мор, специалист по вопросам энергетического рынка, глава компании Eco Energy, тоже полагает, что попытки Израиля закупать газ в России и Азербайджане были заранее бесперспективны.
Эти варианты не были реальными с точки зрения как техники, так и экономики. Именно по этим причинам все дело не сдвинулось дальше разговоров и обсуждений. И, естественно, на фоне обнаружения в Израиле таких запасов газа, они теряют всякий шанс на осуществление. В декабре 2009 года геолого-разведочная компания «Гваот Алам» объявила, что в скважине «Мегет-5» возле города Рош-Айн в ходе бурения на глубине 5000 метров было зафиксировано 60% содержания газа и значительное количество нефти. По оценке специалистов этой компании, потенциал скважины может достигать свыше 2 миллионов баррелей. В данный момент эксперты не уверены в эффективности разработок нефти в Израиле, как отметил радио «Свобода» Амит Мор. В Израиле находили нефть последние 55-60 лет в разных местах, но все эти месторождения не имели никаких перспектив, никакого потенциала. У нас обнаружены районы с нефтесодержащими породами, но пока только ведется разработка технологий, которые позволят добывать нефть в рыночных масштабах.
При этом на газовое месторождение в Израиле Амит Мор возлагает определенные надежды, также считая, что это шаг на пути к энергетической независимости страны, хотя и частичный.
Обнаружение запасов газа в Израиле повышает статус нашей страны, дает нам перспективу на будущее, уменьшает нашу зависимость от других стран-поставщиков энергоресурсов. Но Израилю все равно придется еще долгие годы ввозить нефть для нужд транспорта, а также уголь для тепловых электростанций. Над достижением энергонезависимости страны работают не только те, кто занимается поисками месторождений нефти и газа. Фирма по производству биотоплива National Biodiesel получила от Министерства инфраструктуры лицензию топливной компании и может продавать свою продукцию массовому потребителю. Производимое фирмой по запатентованной технологии топливо само по себе экологически чистое. Сырьем для его производства являются тяжелые и нерастворимые жиры, которые загрязняют окружающую среду. Параллельно с разработкой заменителей топлива ведутся работы по полному от него избавлению. Израильская компания Better Place строит инфраструктуру, необходимую
для эффективного функционирования электромобилей. По мнению создателя компании Шая Агаси, в силу того, что Израиль своего рода транспортный остров, это делает его идеальной страной для тестирования инфраструктуры станций, обеспечивающих быструю замену и зарядку батарей для электромобилей. Первые такие машины должны появиться в продаже в Израиле уже в 2011 году. В данный момент в Израиле действует 60 стартап-компаний, находящихся на разных стадиях разработки продуктов, подпадающих под категорию альтернативных энергоносителей. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Политковской. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японские ученые Йитин Игиси и Акира Судзуки. Новая оппозиционная коалиция «За Россию без произвола и коррупции» заявила, что может преобразоваться в политическую партию. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за высокой угрозы терактов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям культуры. В Москве в галерее «Дом на Щекино» открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Зинаиды Серебряковой. Помимо легко узнаваемых шедевров из ведущих музеев Москвы и Петербурга, здесь выставлены малоизвестные работы художницы из провинциальных собраний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевлева.
Дом на Щекино уже в третий раз обращается к творчеству Зинаиды Серебряковой, и всякий раз этим выставкам гарантировано повышенное внимание зрителей. Секрет успеха в первую очередь, конечно, в том, что это просто очень качественная живопись и графика, но мало ли было хороших художников. Серебрякову, начиная с самых ранних юношеских студий и заканчивая поздними вещами, созданными в нищенский мигрантский период, всегда отличал ясный и дружелюбный взгляд на мир. Современники-символисты на сломе эпох полны были тревожных и мистических ожиданий, а женские и детские лица на портретах Серебряковой, мужские – большая редкость, оставались по-прежнему безмятежными и гармоничными. И вот вопрос арт-директору галереи «Дом на Щекино» Наталье Рюриковой.
У вас работа из многих государственных музеев, да. А ваша галерея частная. Как вам удалось такие значимые вещи заполучить на эту выставку?
Все-таки галерея уже 16 лет. И мы сделали немало музейных выставок. После каждой выставки я говорю, все, больше никогда. Но как только прикасаешься к каким-то вот таким шедеврам, вроде Зинаиды Серебряковой, забываешь обо всем. О всех трудностях, сложностях, финансах. Это очень дорогая выставка получилась. Мы платим страховку, перевозку, рамы, стекла, причем такие, без бликов, очень дорогие стекла. И мы всегда, когда начинаем считать наш бюджет, говорим, ой, ну мы уложимся. Вот на эту сумму. И эта сумма так переваливает, и потом она уже удваивается, а иногда даже утраивается. Но скажу вам честно, мы ни о чем не жалеем, потому что когда появляются эти произведения, когда они начинают висеть у нас на стенах, то охватывает чувство гордости и благодарности к этим музеям, что они нам доверили, что они нам дали дорогое, что есть у них. Понимаете, я не хочу быть музеем. Когда мы вставляем, например, кого-то 19 века или там 18, то для меня важно, чтобы мы выглядели как особняк вот того времени, где работа не имеет музейного такого барьера. И вот я помню, что мы сделали выставку, первую выставку с Русским музеем. Была выставка «Русский романтизм». Кипренский, Авазовский, Щедрин и много других изумительных художников. Поставили мебель 18-19 века, сделали обои. То есть мы как бы были созвучны этим картинам. Ощущения, я помню, все когда уходили, я садилась вот вечером перед тем, как самой уйти. И это все превращалось в особняк. Вот так жили люди. Вот так висели картины, вот так на них смотрели. И обрушивалась музейная история, и начиналась жизнь.
За счет чего на этой выставке, на выставке работ Зинаиды Серебряковой растворяется этот барьер, о котором вы говорите?
Мне кажется, что уже стены создают вот эту атмосферу. Так, по крайней мере, говорят люди, и я в это верю, потому что это все-таки стены, где был Пушкин, где жил Нащекин, где была дружба, где была любовь, где была масса замечательных людей, и Гоголь, и была вообще Россия первой четверти XIX века. Раньше для меня это был пустой звук. Но вот приходит момент в жизни, когда ты вдруг понимаешь, что стены, они впитывают что-то вот это, они что-то дают, понимаете? И я в это верю все больше и больше. И вот когда я начинаю делать эти выставки, я ощущаю, что мы соединяемся во времени. Причем это, еще раз говорю, это не преувеличение, а это происходит. Это становится все родным, твоим, живым. Ты знаешь, что вот она сейчас вышла за дверь, что она сказала, куда она пошла, что она будет делать. Если сравнить эту выставку с выставкой шестилетней давности, здесь повторилось две или три работы, которые мы использовали и вновь повесили. Все остальное новое. Мы взяли эти работы Серебряковой из музеев Тульский, Ярославский, Переславзалесский, Владимирский, Калужский и так далее. Эти работы не выставлялись. Например, в Русском музее большинство работ, которые вы видите, они в фондах.
Из разных городов, говорит Наталья Рюрикова, по работе привозили. В результате собралась полноценная ретроспективная выставка. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Рост радикальных исламских настроений в странах Центральной Азии, борьба в Афганистане и Пакистане против движения «Талибан» оживили исторические дискуссии о маджахедах первых десятилетий XX века, или, как называли в советское время, о басмаческих движениях. Историки проводят параллели между басмачами, боровшимися в их понимании с неверными, пришедшими установить советскую власть в Центральной Азии, и различными военизированными формированиями, которые сейчас выступают против идей светской государственности в Центральной Азии. О роли басмаческого движения, его влиянии на сегодняшние реалии с профессором истории и аналитиком Камалуддином Абдуллаевым говорила корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова. Вот подготовленный ей материал.
Басмачи! Уходите! Расходитесь по кишлакам и несите с собой смерть! Поднимайте людей против советов! В этом ваше спасение перед Аллахом!
Басмаческое движение возникло на территории Средней Азии в начале 20 века в период установления в регионе советской власти. Басмачеством называют военно-политическое партизанское движение местного населения, которое боролось с советской властью под лозунгами священной войны. Само слово «басмач» возникло от тюркского «басмак», что означает «совершать налет», «нападать» или «набегать». Партизанские отряды басмачей действовали особенно активно в Ферганской долине и в Бухаре. Рассказывает таджикский историк, автор книги «От Синьцзяня до Хорасана» из истории среднеазиатской эмиграции 20 века Камалуддин Абдуллаев.
В Средней Азии было два очень слабо связанных между собой центра сопротивления. В ходе противостояния большевистской власти в Ташкенте и Хаканской автономии возникло басмачество в Ферганской долине. В Бухаре оно возникло как уже в самом конце 1920 года. И они разные имели причины, разный социальный состав.
Басмаческие объединения включали в себя от нескольких десятков до нескольких тысяч бойцов. Какую роль сыграло басмаческое движение в истории региона?
Мне охладили головы большевистских романтиков, мечтателей, которые думали, что социализм – это такая универсальная формула, она может быть везде применена, и в Средней Азии, и затем планы строили, что дальше пойдут они на Пенджаб и Бенгалию, как выражался Троцкий. Басмачество оно остановило вот это пламя большевистской, так сказать, революции на поступах Гиндукушу, на поступах Памира. Басмачи явились символом сопротивления нашествиям для следующих поколений муджахедов. Допустим, когда была афганская война в 1980-х годах, тогда вот как раз очень много изданий литературы было издано о басмачском движении. Это все происходило в Пакистане, издавались. В то же время издавались и воспоминания бывшего эмира Саида Алимхана. Басмач сталось как символ такого религиозного фанатизма, можно сказать, преданности каким-то каким-то идеалом защиты ислама от нападений неверных.
Сами себя участники этих вооруженных формирований, то есть басмачи, называли маждахедами, участниками джихада. На востоке Таджикистана в последнее время обострилась ситуация. По словам аналитиков, в регионе происходит некая концентрация боевиков и даже, возможно, присутствие представителей движения «Талибан». Можно ли провести вот параллель между басмачами и талибами в Афганистане?
Как историк, конечно, мне бы хотелось проводить исторические параллели. В Восточной Бухаре в конце 20-х годов те же самые центры Тавильдара, Гар являлись оплотом вот этого движения. Так или иначе, это люди, которые, значит, никогда не находились под прямым государственным контролем. Это люди, которые привыкли жить по своим собственным законам. Поэтому, естественно, что установить прямой государственный контроль над такими территориями чрезвычайно сложно. Это относится как к Афганистану, так и к центральному Таджикистану. А насчет того, что существует ли какая-то конкретная генетическая связь между этими событиями 20-х годов и сегодняшними, вряд ли существует какая-то прямая связь.
О, Аллах! Опять эти головорезы! Дамы!
Это бег! Как, на ваш взгляд, достаточно ли справедливо показаны басмачи в советских фильмах?
В советских фильмах это совсем другой подход был, что это люди, которые заслуживают быть убитым человеком, так сказать, в красноармейской форме, поддержанным местным населением. Вот примерно такой был образ. Он немножко такой, почерпнут из вестернов, так сказать, американских и так далее. Разумеется, это не совсем верно.
Ну, а в учебниках по истории в Таджикистане достаточно хорошо раскрыта эта тема басмачского движения?
Я не думаю, что как-то все это пересматривалось. Вообще официальная историография таджикская еще не подверглась коренному такому пересмотру. Распространена такая точка зрения в Таджикистане, что басмачество на самом деле оно не было представлено таджиками, оно было представлено большей частью узбеками, в том числе кочевыми узбеками. Но в то же время таджики сами, этнические таджики, они принимали участие в басмачестве, но в большей части они принимали участие в качестве, скажем так, идеологов, что ли, поскольку большинство мол были этническими таджиками, в то же время как бойцами, и были в основном представители узбекских кочевых племен. Но в то же время были и горных районов, в частности, вот о которых мы с вами говорим. Фузаль Махсум был такой, у него было свои какие-то войска. Но большинство басмачей в Восточной Бухаре составляли не таджики, были узбеки. Особо такого пробасмаческого настроения в таджикском обществе не наблюдается по сравнению, допустим, с Узбекистаном. В Узбекистане там проведена прямая параллель между истекло Чилар Харакатяне называет, что борцы за свободу – это и есть басмачи. У нас таких попыток не предпринималось. И так практически превалирует такая негативная оценка басмачества в советское время.
В Таджикистане нет музеев, посвященных басмаческому движению. Как в настоящее время, так и в прошлом, власти, опасаясь радикальных движений, не акцентировали на подобных группах свое внимание.
Басмачское движение очень сильно напугало советскую власть, и поэтому все годы советской власти подразумевало, что база для басмачского движения, для сопротивления существует. Поэтому, естественно, всегда советская власть была на чеку. Особенно было связано с суфийским исламом, с ишанами всевозможными, поскольку у всех ишанов есть свои мюриды. Они были во время советской власти. Эти мюриды очень часто могли быть мобилизованы. И это может случиться и сейчас. Вы видите, что все лидеры, так или иначе, они называются мулло и эшон, и так далее. Эти люди обладают харизмой, и у них есть очень преданные им люди, мюриды. Может быть, опять этот механизм социальной протестной мобилизации может быть задействован, приведен в действие.
О басмаческом движении говорил историк Камалуддин Абдуллаев. По официальной версии, басмачество как организованная сила было ликвидировано в Средней Азии в начале 30-х годов, хотя отдельные вылазки повстанцев наблюдались вплоть до конца этого десятилетия. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Президент США Барак Обама планирует новые перестановки в своей администрации. Такова главная тема следующего часа программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Станет ли Владимир Ресин мэром Москвы?
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Сергеев. Почему физики из России получили Нобелевку за работу в Манчестере?
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Сутягин. Каждый пятый в России сидит безвинно.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».